Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостя нашей программы. С нами Дмитрий Глуховский, писатель. Многими очень любимый. Я сегодня объявила, Дмитрий, что вы будете у нас в гостях. И один из моих коллег, который был на летучке редакционной, говорит, это тот самый Дмитрий Глуховский, книги которого читает мой ребенок сейчас и с большим интересом.
О, видите, как так я через неокрепшие умы пытаюсь влиять на поколение родителей.
Да,
тоже.
Я представляю, что вы там понаписывали в этих книгах. Ну, я-то представляю.
Вы представляете, да.
Я представляю.
Как раз год назад я здесь был.
Да, как раз обсуждали последнюю книгу. С нами Игорь Иртенев. Игорь, здравствуйте. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер, Лена.
А вы пытаетесь на неокрепшие души по-другому воздействовать?
Да, я очень рифмый.
А вы рифмой, да. Вот хорошо, у нас сегодня такой вечер, поэтико-писательский вечер, посвященный спорту, потому что все события, о которых мы сегодня говорим, так или иначе крутятся вокруг него. Закончился чемпионат Европы по футболу для российской сборной. Вчера широко и торжественно с участием миллионов российских болельщиков. И сегодня кажется, что все-таки закончились надежды российских легкоатлетов поучаствовать в Олимпиаде в Бразилии, потому что Международный олимпийский комитет оставил без изменений решение Международной федерации по легкой атлетике о том, что вся команда снимается с соревнований. Он дал некоторую лазейку, некоторый шанс отдельным спортсменам попытаться от имени Международной ассоциации подать заявки, попробовать посудиться, попробовать доказать, что они чисты перед законом. Но это будут, видимо, очень единичные случаи. И уже юристы сказали, что вот такая вот индивидуальная попытка участвовать в Олимпийских играх сопряжена с кучей документов, с кучей осложнений. То есть, скорее всего, олимпийская вот легкоатлетическая сборная на Олимпиаду не поедет. И мы будем сегодня обсуждать, как должна реагировать Россия, страна, власти, чиновники, другие спортсмены на такое решение Международного олимпийского комитета. Впервые за много-много лет Олимпиады пройдут без российских спортсменов. И, Игорь, давайте мы с футбола начнем. Давайте с вас. Ведь вы вчера болели.
Ну да, в общем, да, был неравнодушен.
Кричали?
Кричал. Нет, ну не то, что прямо в голос там вопил, но так слегка очень приподнимал.
Но поделитесь вскрикиваниями, вот какие, вот по порядку.
Ай, хронологи, ой, хронологи. Да что же ты, мать ваша, да куда же, ну вот так вот.
А стихотворение, вот вы, я как, знаете, как вот, ну вот гости собрались и говорят, Игорь Иртенев, расскажите нам стихотворение про то, как вы болели,
вы как
закончилось да. Вот это выступление российской сборной. Расскажите.
Ну, допустим, я проще что-то почитать, я обычно становлюсь на стул,
да.
Сейчас, я думаю, ограничены техническими возможностями.
Да, кадром ограничены сейчас. В студии да. Можно было бы встать, конечно.
Я могу просто прочесть, хотел сказать неожиданно, нет, вполне ожидаемо, актуализировавшееся, я запутался, значит, в причастиях. Ну, стихотворение я написал ровно 4 года назад, во время прошлого первенства Европы, когда мы не вышли из группы. Я просто могу его сейчас прочесть и... чтобы лишний раз вы поделились моему дару предвидения.
Да, мы проверим, все ли совпало.
Да. Весь этот месяц у экрана я как подорванный торчал. Пора вставать с дивана, родимый покидать причал. Финальный насладиться драмой нам не дано, мой друг, с тобой. Последний бой, он трудный самый, но не пойдем мы в этот бой. Мы с треском вылетели с евро, в чем тоже плюс немалый есть. Поскольку сохранили нервы, а это поважнее, чем честь. Хотя, признаться, в этом больно, но на момент текущий сей, боюсь, что в области футбольной мы позади планеты всей. И вот сейчас мне нужно будет немножко промотать, тогда сейчас мы...
Да, промотай. Пока все совпадает, мы все проверяем, так, пока отмечаем.
Позади планеты всей. Угу. Нам не стяжать футбольной славы, мы в мяч ножной не игроки. Иные ближе нам забавы, лапта, горелки, городки, священных дедовских традиций, заветов милой старины, негоже друга нам стыдиться, гордиться ими мы должны. Да что нам в ихнем том футболе, когда шумит золотая рожь, на Боровинском славном поле, да и на Куликовом тоже.
Ну, просто, по-моему, все в точку, все совпало. Там, правда, это было 4 года назад, должно было Крым-наш заканчиваться.
Что но нам, Крым еще не
случился. Но Крым тогда назад, еще, да.
Игорь предусмотрел не все.
Да.
Есть вещи, которые оказались настолько удивительными и абсурдными, что их даже не смог поэт с великим даром предвидения предугадать.
Да, ну вот я хочу вас спросить об одной вещи. Один мой знакомый... журналист, который перед тем, как начался этот футбол, решающий для страны, для сборной, он решающий был вчера, если бы выиграли, то прошли бы. Он сказал, что на самом деле, вот я хочу сверить с вами его ощущения, на самом деле страна ждет скорее проигрыша, потому что гораздо веселее, живее реакция после проигрыша, вот в тех же социальных сетях. Люди, конечно, болели, он не хочет сказать, что они не болели за свою страну, они болели. Но по поводу проигрыша веселиться, издеваться, творить, писать стихи, вот какие-то там комментарии.
Ну, я не согласился бы. Мне кажется, это компенсаторная реакция. То есть мы находимся в постоянном, обреченном, натужном, истерическом поиске каких-то побед и достижений. И у нас действительно, ну, опять же, там, Крым это такая, с моей точки зрения, повторюсь, победа Каина над Авелем, да, и поэтому вряд ли можно считать однозначно это победой. Но, тем не менее, вот та истерия, которая охватила широкие слои населения, которые до сих пор в той или иной степени, хотя уже похмельным и абстинентным синдромом омраченное продолжается, мы видим, что людям нужна была эта победа. Я помню, когда 8, что ли, там 6 лет назад, когда мы победили голландцев, но вся Москва была в час ночи заполнена машинами. Это был какой-то общенациональный праздник. Я такой искренней радости не видел ни по одному официальному поводу, которая спонтанно проявилась в день победы над голландцами и выход куда-то в полуфинал. Поэтому, мне кажется, люди, конечно, на футболе очень... ну, как на футбол проецируют определенные вещи, сублимируют, да, и вопрос национальной гордости, вечно недореализованный, вечно ущемленный и бусурманами, и надменным Западом, и этой и Европой, но нехорошей. Все это, конечно, для нас очень больно, понимаете, потому что мы не можем эту национальную гордость как-то реализовать. И мы ждали чуда, надеялись на него. Случился же Крым.
Да, действительно.
Крым чудесный, да. С нами. Вдруг мы могли бы и выйти из группы на чемпионате Европы по футболу. Но нет. И теперь нам остается только делать вид, что мы, в общем, никакого чуда и не ждали. Заниматься самоуничижением. Но это очень, с другой стороны, отрезвляющее воздействие. Если бы, не дай бог, мы бы вышли из группы или там пробились в какой-нибудь там четвертьфинал, то тут же бы, конечно... Это был повод для всплеска нового ура-патриотизма. Мы бы, значит, эти вот нашивки на Берлин заменили бы нашивки на Париж. И если надо, там, 1812, если надо, повторим. Вот это все, понимаете?
Точно, да.
И надо понимать, что даже игра в ничью с Англией стала поводом для поддержки, на самом деле, российских ультрас, да, и вот всех этих там околофутбольных болельщиков.
И для поддержки отечественных заводов резиновых изделий, не забудьте, там еще целая история.
Ну, там это, ну, всегда там очень. Роспотребнадзор – это такая очень тонкая и сложная сконструированная институция, нельзя разобраться в хитросплетениях и извилин. Вот, и, конечно, если бы мы вдруг вышли куда-то, там, куда бы не вышли, это же все имеет отношение к попыткам нашим нащупать свое место в мире и путь, и траекторию, и предначертание. Да, как мы должны свое величие былое с ним расставаться или лелеять надежды на его возвращение, и что нас ждет в будущем. И мы вот в этих спортивных каких-то, довольно, с моей точки зрения, конечно, дурацких состязаниях, где там 22 мужика бегают за кожным мячом, мы в этом пытаемся угадать знаки какие-то того, что ждет нашу Родину в будущем. Вернется ли она в статус мировых сверхдержав, или же ждет ее судьба какого-то, значит, захолустья, хотя и довольно обширного пока еще по территории.
Да, но интересно, что когда победа, то да, ждет судьба сверхдержавы, а когда поражение, все-таки как-то быстренько все эти обобщения сходят на нет, и никто не говорит, что мы вернулись на колени, мы просто проиграли.
Но, тем
то
менее,
есть политика
тем
начинается
менее,
вместе с победой.
Конечно. Ну,
с поражением
и...
она не всплывает.
Ну, вы знаете, так и не так и не появившуюся, в общем, кроме возрождения империи и территориальной экспансии национальную идею, мы всегда пытались заменить спортивными достижениями. То есть, ну и Сочинская Олимпиада, и весь тот, конечно, оглушительный пафос, который вокруг нее создавался, да, все это очень хорошо демонстрирует нам важность спорта для государственной пропаганды.
Вот я хочу спросить Игоря Иртеньева, как ему еще удается, вот как он находит в себе душевные силы, ровно вот на том фоне, о котором говорит Дмитрий, болеть за российскую сборную? Потому что многие, вы знаете, вот пытаются собрать себя в кулак и доказать себе, что я же здесь живу, поэтому я должен, я, это мои. Но когда они, эти люди, представляют себе истерику, ура, патриотическую, которая случится вслед за этой победой, они скорее думают, да черт его, и лучше бы ее уже и не было, когда они видят потом, что случается после этой победы. Вот как вам, Игорь, удается себя все-таки еще мотивировать на боление за российскую сборную?
Вы знаете, это инерция просто. Я там со своих 7-8 лет, в общем, болел за эту сборную. Ну, что делать? Ну, видимо, так сказать, с этим я и уйду в иной мир. Хотя это, конечно... Ну что это? Ну да, это такая больная тема. Ну а что? Я не знаю даже, понимаешь? Ну болею так. Ну что мне делать?
Ну не болеть,
что ли, в самом деле?
Ну понимаете, вот какая-то сила неудержимо влечет, значит,
Да, это не шутка, да. Люди не болеют. Не болеют, прекращают болеть.
Вот смотрите, да. Вы ведь наверняка видели прекрасный фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву», да?
Ну, конечно.
Вы помните, там блестящий абсолютно монолог этого мента, которого играет Хаев, примерно там минут на 7. Вот такой эмоциональный такой выплеск. Он 4 года ждешь вообще. Ну, то есть его прорвало действительно. Я, кстати говоря, когда прошлый свой пост в Фейсбуке писал там, значит, я то же самое написал, как-то забыв про то, что я, так сказать, не являюсь открывателем этой темы. Ну, такая обреченность какая-то. Ну, понимаете, ну вот мы такие, ну я такой, вернее. Ну, потому что я знаю людей, которые не болеют за нашу сборную, ну, условно говоря, там с 68-го года, с августа, они не болеют вообще ни за какие советские сборные. Вот, это их принципиальная позиция. Я небольшой, в общем, поклонник советской власти был и тогда, уж тем более сейчас. Но вот как-то на этих ребят у меня, значит, все-таки, как видишь, эмоциональные силы, остатки я, видимо, не доскрыл.
Они должны это ценить. Игорь, вы когда говорите я написал пост в Фейсбуке, вы должны отдавать себе отчет, что наша аудитория, которая вас сейчас слушает, она не знает, о чем вы написали. Поэтому желательно все-таки ей рассказать, что это был за пост вот про футбол, который вы там написали.
Вы знаете, сейчас нужна некая манипуляция. Тогда вы сейчас чуть-чуть продолжите разговор с нашим гостем.
Хорошо.
Я в интернете открою.
Да, да? Хорошо. Вот мы продолжаем разговор, и не просто с нашим гостем, а с нашей аудиторией, которая, как всегда, забыла дать номер телефона прямого эфира. 8 800 222 12. Это телефон, по которому мы ждем ваших звонков и ваших предложений о реакции для российской власти, для российских спортсменов. Вот их коллег не пустили на ту Олимпиаду, которую они добивались столько лет.
Знаете,
как они должны реагировать? Да.
Я вот вдруг, можно крамольное высказать?
Да. Нет, нельзя.
Сочинская Олимпиада с ее выдающимися и никак нами не ожидаемыми спортивными достижениями, да, с ее великолепным помпезным открытием, великолепным помпезным закрытием, с хорошим, кстати, вкусом сделанными, да, И вот главные наши все медали, которые мы собрали, и тот мобилизующий эффект, который эта Олимпиада имела, и то, как этот позитивный, в общем, сгусток энергетически был конвертирован в национальную мобилизацию...
Зеленых человечков.
Зеленых человечков и гордость теперь за это, да?
Форму зеленых человечков.
Но вот, а пока нас обвиняют только в... мельдониевых манипуляциях, связанных с летними видами спорта? Или зимние тоже здесь подразумевается?
Пока только летние.
Мне кажется, это вот все как-то ложится в единую картину. То есть это Олимпиада, которую нельзя проиграть, и которую нужно выиграть, необходимо выиграть любой ценой, даже и ценой, там, допустим, дополнительных стимуляторов. Я не говорю, что это действительно было сделано, но вот укладывается все в какую-то единую матрицу. Да? То есть Олимпиада, проходящая у нас после там, 30 лет, через 30-летний перерыв снова у нас в стране, которая должна стать символом, да, или, по крайней мере, там, показателем возрождающейся, поднимающейся с колен державы, да, вот можно ли было использовать допинг и покрывать допинг?
Получается, что встаем с колен тоже под воздействием стимуляторов.
Да, разумеется, да. Ну, то есть я не утверждаю, что это было, да, пока никаких расследований нет. Но знаете, поскольку, вы знаете, знание, как известно, знание некоторых принципов освобождает от знания многих фактов, здесь как раз было бы логично. Я бы вот вопрос слушательской аудитории задал. Вот проходят Олимпийские игры в Сочи, да?
Да.
И эти игры нельзя проиграть. Их нужно обязательно выиграть.
Да.
Должны ли мы, российские граждане, должны ли российские власти покрывать использование допинга и стимуляторов для того, чтобы такие идеологически важные спортивные игры, как сочинские игры 2014 года, были выиграны.
Да, чтобы случались
когда,
эти победы.
Когда мы говорим
то
о любой
все
цене.
Для, все для фронта, все для победы.
Вот.
Годится ли здесь этот лозунг?
Да, да. То есть
да.
Может ли государство покрывать злоупотребление
допингом. Во имя идеи. Мы сейчас спросим об этом Аркадия из Москвы, а может быть, он хочет по своему поводу что-то сказать. Аркадий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я человек в возрасте, мне почти 60, и я помню любимую песню советских времен, что надо жить на свете ярко, а надо побеждать честно. Так вот, Олимпиада как раз тем и сильна, что побеждать надо честно. А нечестное, так рано или поздно с грохотом провалится, что мы сейчас и наблюдаем. И я вам скажу парадоксальную вещь. Вы знаете, мне трудно себе представить масштабы применения допинга. То, что одним махом как бы случайно уничтожили ни много ни мало 1500 проб, а другие подделывали. Mm-hmm. Вы знаете, может быть даже и хорошо, что нашу команду сейчас не пустят, другие тоже. Потому что я просто боюсь себе представить, какие результаты они покажут без допинга.
Mm,
вот это
да,
будет
вот,
просто полный.
Вот. Вот это, кстати говоря, хорошая мысль.
Переждать, естественным путем честно попытаться что-то компенсировать.
Не ехать, чтобы без допинга, не позориться без допинга. Отличная идея. А теперь я вам покажу одну вещь. Я сегодня совершила служебное преступление. Вот смотрите, пачка бумаги, которой я лишила свою редакцию. Эта пачка бумаги неожиданно поползла на меня из принтера. Объясню, что за пачка бумаги. Коллеги, здесь страниц, вот все, кто сейчас слышит меня по радио, поверьте, здесь страниц, ну, больше сотни. Это огромный список фамилий. Что это за список фамилий, который я сдуру нажала на кнопку «Запечать», на печать? Это сайт Легкоатлетической Федерации Российской, на который было написано список спортсменов, дисквалифицированных на все международные соревнования по мотивам вот этой вот федерации, по собранию Международной Федерации от 15 ноября 2015 года. И вот этот список, утвержденный, согласованный с этой международной федерацией, их не пускают на международные соревнования, и эти же спортсмены есть в базе вот этой международной федерации и в российской. И как поползла на меня эта бумага? Я думала посчитать. Я думаю, распечатаю, сосчитаю, сколько российских спортсменов дисквалифицированы. Это тысячи. То есть вот эта пачка вся, вот я показываю всем, кто меня сейчас по телевизору видит, это тысячи фамилий. Я не знаю, но сотни это точно. Вот это нужно просто... У меня нет времени садиться и считать эти страницы. Но это огромное количество. И понятно, что сборная российская, которая сейчас дисквалифицирована, я тоже выяснила, сколько их. 102 человека. Эти 102 человека, возможно, и не представлены в этом списке. Может быть, и представлены. Но, конечно, вероятность того, что они окажутся, очень высока, потому что из тысяч фамилий вот эти вот... Поэтому я поняла, когда я распечатала, когда этот ужас меня обуял, сколько бумаги вот теперь у нас в конторе не хватит для других более важных дел... Я поняла, что действительно, почему дисквалифицировали всю сборную. Потому что 100 – это капля в море на фоне тысяч этих фамилий. И, конечно, они просто решили одним махом. У них просто вероятность того, что эти честные 100, которых выберут, а эти бесчестные, очень мала.
То есть речь идет о системе злоупотреблениях, да, и... Нужны дисциплинарные меры, которые все системы касаются.
Все системы. А это системный, вот этот список – это система. Игорь, как вы там без нас?
Да, ну вот я, значит, нашел этот пост.
Да.
Сейчас я прочту.
Давайте.
Твою мать, ну почему мы за них болеем? Ведь каждый раз все ясно еще до начала.
Вот, кстати.
Сами себя заводим пустыми иллюзиями и воспоминаниями о когда-тошних победах. При том, что у маленькой Чехословакии 2 серебра на чемпионатах мира, плюс чемпионство Европы. У поляков 2 бронзы. Про крохотных Данию и Голландию нечего и говорить. У наших 1/4 место полвека назад, небольшое количество серебра на чемпионатах Европы, начиная с 60-го года, более ни хера. И это у страны с немеренным населением, накрывшей огромной медвежьей тушей 2 континента, унылое бездарное говно. Ни одного игрока, ни в одном зарубежном клубе. Да еще и заваленный немыслимым баблом. Провалиться им всем куда-нибудь лет на 20, чтобы не мотали нам нервы, гребаные уроды.
Ну, что-то вы их как-то...
Цитирую самого себя.
Да, как-то я даже... Вот это называется ревность, значит, любит... Или там...
Кажется, это эмоциональный выплеск. Да. Именно потому Игорь прочел себя по Фейсбуку, что это была остро пережитая эмоция.
Да.
Понимаете, сейчас он, видите, уже немножко успокоился.
Да.
Совладал с собой.
Игорь, ну вот я все-таки, вот я не понимаю, вы их любите или нет?
Конечно, это любовь.
Это такая...
разочарованная...
Ну как? Ну как? Ну что? Ну за что их любить, собственно? Это конечно, болезнь.
Ну как же можно болеть, иллюзия?
Это что-то нечто болезненное, конечно, понимаете? Это ненормальная любовь такая.
Это все
это как... такая русская любовь.
Русская любовь, хотел сказать, русская, это типичная русская любовь,
типичная,
да?
Русская
через
любовь.
Страдания, вопреки всему.
Да,
да, через страдания, через разочарование,
разочарование, обманы, измены, вот видите.
И сразу наступает хорошая погода, когда тебе или ему. Итак, 47 комплектов наград. Вот мы теперь переходим от этого несчастного футбола. Ну, а вы-то, ну, закончите уже. Вы расстроены были, огорчены.
Нет, я не болею за футбол.
Как у вас-то вообще никак?
Я равнодушен к футболу.
Равнодушен совершенно.
Равнодушен к футболу. Всегда был равнодушен к футболу и продолжаю оставаться равнодушен к футболу. Когда вдруг мы сыграли в ничью с Англией, я шибко удивился.
Угу.
Вот. Но потом как бы было все равно ясно, к чему все это идет. И чудес не бывает. И если... звезда Гусхидинг не смог с нашей сборной ничего сделать, то наши домашние кадры...
Ну, а без нее, ведь когда она отваливается, сборная России, дальше все равно очень интересно бывает. Без нее тоже вы...
Нет, я, знаете, честно говоря, вот за социальными подоплеками, да, за политическими подоплеками интересно следить. За тем, как спорт заменяет идеи стране целой, да, и как спортивные победы, опять же, там, которые чисто символически подменяют исторические свершения, вот за этим интересно мне наблюдать, да, как писателю. А что касается меня как болельщика, то этого человека просто не существует.
Ну вот вы обратили внимание на то, что в этот раз, не знаю, совпадут наши ощущения или нет, вот эта победа, проигрыш сборной России на чемпионате Европы не носит идеологического характера. Вот в отличие от Олимпиады, про которую мы сейчас начнем говорить, здесь нету такого, что отомстили России, что это все происки врагов, что судья не так судил.
Нет, то есть очевидно, что вот это такой сокрушительный провал был с этими валицами, что тут уже нельзя все списать на русофобию, понимаете? Если бы судья засудил, будьте уверены, что громили бы опять Марсель, и были бы танки на Париж и так далее. Но совершенно очевидно, наконец, один из тех случаев, когда это невозможно отрицать, что мы сами во всем виноваты. Понимаете?
Да.
Это хорошо, кстати. Я хотел сказать, что терапевтический и отрезвляющий эффект от поражений, и вот эта наша самоирония, конечно, это защитная реакция, и, конечно, все вот эти иронические посты в Фейсбуке, которыми пестрит лента, мне кажется, у любого пользователя Фейсбука, они говорят о многом, но главное, что это, ну, излечение может произойти, отрезвление. То есть головокружение от сомнительных наших успехов, которые у нас было, оно должно потихонечку проходить. И если уж спорт символичен, то очевидно, что состояние нашего спорта символизирует состояние нашей страны в целом.
Ну,
где
вот...
многое на стимуляторах строится, многое строится на эффекте потемкинских деревень, да, но за этими потемкинскими деревнями, как за губернаторской программой фасады Петербурга, которая активно действует в Петербурге, остаются те же самые дворы-колодцы, заваленные дерьмом по крыше, как сказал классик. Вот. Ну, поэтому вот... тут вопрос именно об отрезвлении, которое нам, мне кажется, очень желательно для того, чтобы двигаться дальше.
Угу. То есть лучше не выигрывать. Короче говоря, для вот,
лучше,
воспитательных целей
хорошо
лучше
иногда
не
проиграть.
Да. Игорь, а правда, что все-таки вот верна ли моя теория, что написать стихотворение радостное, вот по мотивам победы сложнее, чем по мотивам поражения?
Ну, в моем случае, да, потому что, так сказать, я человек такого, ну, поэт, по крайней мере.
Ну, вы-то иронический.
Выраженного иронического склада и такой позитивный пафос, пафос победы, пафос ликования по поводу, значит, каких-то совершенно... Ну, мне это трудно себя. Для этого есть специально совершенно другие люди.
Ну, честно вам скажу, что вообще-то вот в этих социальных сетях тоже, может быть, выходят по поводу победы на улицу и радуются, но написать вот какое счастье и так написать это творчески или и забавно, чтобы были перепосты, и чтобы вот это вот расходилось широко, ну, не в состоянии. То есть люди выразить свою радость творчески, ну, не могут. Вот, вот с радостью не получается, как с положительными героями в кино, которые всегда скучнее, чем отрицательные.
Нет, ну, знаете, были же в советском кино положительные герои, которые не были скучны и которые...
Ну да, Штирлиц.
Штирлиц там, ну и более раннее советское кино, ну, всякие колхозные, производственные. Мне кажется, что просто проблема в том, что положительный герой должен быть искренним. Ну, а в времена неискренности, как сейчас, очень трудно сделать положительного героя искренним. Он, ну, его просто фонд кино не пропустит положительного искреннего героя, потому что он не может быть выгоден власти в данный момент.
Да, положительные искренние, вот не так давно мы положительные искренние гимны области Курганской, по-моему, тут изучали в эфире. Это, конечно, что-то такое невероятное. То есть, ну, не получается с положительностью, с искренностью. Получается анекдот какой-то просто из советских времен. Так вот, 47 комплектов наград, шансов на забрать сразу все 47 лишилась российская сборная. Это очень много. То есть вот из всех олимпийских медалей это составляет большой процент легкоатлетический. Не пускают туда больше российских спортсменов пытаться завоевывать эти медали. По крайней мере, в Рио они не поедут. Скорее всего, 100 человек не поедет, 102 человека. И скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь, как вы расцениваете эти призывы, которые уже прозвучали? Ну, конечно, это разные клоуны. Например, не знаю, обидное слово в Российской Федерации клоун для Владимира Жириновского не подадут в суд? Нет, это не оскорбление.
Сейчас была занимательная история. Не читали вы в Латвии после того, как президент назвали клоуном?
В Латвии я только что я ее написала, эту историю. А, вы, да? Наверное, у меня ее прочитали.
Возможно.
Да, вот эти вот подадут. Поэтому я и нервничаю. Я думаю, вот не подадут клоуна.
Жириновский очень обидится.
Все, тогда, нет, тогда другой какой-нибудь.
Артист.
Да, потому что он как засудит.
Артист.
Да, так вот такие артисты, как Владимир Жириновский. Очень хорошо.
Заслуженный артист.
Очень хорошо. Заслуженный артист, как Владимир Жириновский, вот заслуженный экономист Михаил Хазин, насколько я слышала, они предлагают еще какой-то ряд политических деятелей, предлагают снять всю сборную, российскую сборную с Олимпийских игр, не поехать, провести свои параллельные Олимпийские игры. Правда, Александр Жуков, который заведует сейчас всем олимпийским движением Российской Федерации, говорит, что вроде бы мы на такой шаг не пойдем, но еще не вечер, и давление будет продолжаться со стороны политиков и так далее. Вот что вот вам все это напоминает?
Что мне это напоминает? Ну, знаете, здесь вопрос не ассоциации, а вопрос, да, скорее, опять же, того, как мы воспринимаем спорт. Да? И нашего движения либо в направлении того, чтобы становиться членами международного сообщества и доказывать себя на конкурентной основе внутри этого международного сообщества, да? Либо противопоставлять себя всему миру и устраивать собственные игры, там, добрые воли какие-то, или там недобрые воли.
Дружбы
народов, там, не знаю чего, потому что там все равно нас засудят, там нас никто не понимает и не любит, и мы сейчас создадим здесь альтернативное международное сообщество мировое, да, которое будет состоять там из Венесуэлы, пока Венесуэла еще держится, Северной Кореи, и там флуктуирующего туда-сюда, там,
Вануату,
допустим, Лукашенко.
Вануату.
Еще. Вануату, да. Никарагуа, вот еще наш стратегический союзник. Вот. И наше желание... То есть,
нет, Лукашенко не поедет.
Ну, это в зависимости от ситуации. Ну, он очень гибкий политик. Гибкий, он может иногда поехать, иногда не поехать, пообещать и не приехать.
Нет, но если выбирать между двумя олимпиадами, нашей и бразильской, он поедет туда.
Конечно, да. Там будет красочнее и веселей. А тут он чего не видел. Так или иначе, это вопрос в очень большой степени самоутверждения. Да? И мы как бы... Мне кажется, главный вопрос, который стоит, вопрос уважения к нам, как к нации, понимаете? И мы, конечно, испытываем чудовищный комплекс неполноценности, как нации, чудовищный. И мы, вот, собственно, все наши вот эти и имперские потуги, и спортивные наши попытки чего-то достичь, это все упирается в исключительно вопрос ощущения нехватки уважения к нам, как к нации, как к народу, как к державе. Вот. И поэтому, если мы все же рвемся туда, да, то мы тем не менее хотим признания. Да, мы не в состоянии сами себя оценить, нам нужна внешняя оценка. А если мы уже от этого отказываемся, и в этом какая-то обреченность слышится. И все-таки, наверное, для нас хуже отказ, чем соревнование. Потому что отказ от внешней оценки, да, он может привести к изоляции и к построению Великой Русской Стены, и капричнее, ни к чему угодно. То есть пока нам хочется, чтобы нас оценивал Запад, да, у нас есть стимул к тому, чтобы все-таки двигаться в направлении прогресса и модернизации.
А пока еще хочется. Вот у нас ощущение, что зависимость от этой оценки существует. Она еще не...
И хорошо. Но когда Конституционный суд нам говорит, что не обязательно слушать Страсбург, да? Не обязательно признавать примат международного права над национальным законодательством, да? Под чем мы, собственно, подписывались. Это шаг в обратном направлении. Не надо нас оценивать. Наша уникальная традиция от Столыпина до там, от Ивана Грозного до Столыпина и так далее, да, она позволяет нам самим принимать решения и в отношении собственного народа, и в отношении наших соседей. Вот. А если мы все-таки хотим, чтобы Страсбург нас оценил и похвалил, да, то тогда есть надежда на то, что мы все-таки не в направлении средних веков будем двигаться через Столыпина к Ивану Грозному, а все-таки в направлении века 21-го вместе со всем стремительно меняющимся миром в будущее.
Вот Игоря Иртеньева я спрошу его мнение по поводу этих предложений. После того, как мы посмотрим опрос на улицах Москвы, мы тоже спрашивали прохожих, как реагировать на все это, на эти запреты.
Следует ли России принимать ответные меры за недопуск российских легкоатлетов на Олимпиаду?
Нет, я считаю, то, что у нас свой путь. Если другое общество приняло такое решение, значит, так тому и быть. Нужно как-то стараться развиваться внутри страны, проводить соревнования. Ну, не отвечать, грубо говоря, агрессии на агрессию.
Вы поддерживаете идею Жириновского сделать свою Евразийскую Олимпиаду внутри страны?
Я, может быть, можно и так сказать, наверное, даже.
Но их же за дело вроде как не пустили. Я слышала, что наши спортсмены от кашля лечатся чем-то, что является допингом. Я думаю, что ничего страшного в этом нету. У них будет возможность получше подготовиться к следующей Олимпиаде.
Ну да, я думаю, стоит вообще туда не ехать. Ну, типа, обойдитесь без нас там. Посмотрите, как там остальные будут такие чистые, без допинга.
Ну, бойкотирую, да, можно. Я считаю так.
А что нам это даст?
Нам? Ну, чтобы больше этого не повторялось, понимаете? Чтобы как-то это пресечь, чтобы не осталось безнаказанным.
Знаете, меры надо принимать, чтобы они допинг не принимали. Вот такие меры. Они ответные? Ну, не знаю. Глупость какая-то очередная. Уже приняли меры анти, что весь народ страдает.
А какой смысл? Кому что докажем мы? Олимпиада-то всемирная, ну сделаем мы свою, а какой толк от этого? Среди своих-то мы и так знаем, кто лучше. Надо среди мира же.
Не знаю. В Россию их не допускать, чтобы иностранные спортсмены были.
Я думаю, что нет.
Почему не стоит?
Ну, потому что отвечать чем-то недобрым на такое же недоброе дело, это не есть хорошо. Наоборот, надо сделать так, чтобы им было стыдно. За то, что они нас туда не пускают.
Я не разбираюсь в спорте, но я так понимаю, что если человек совершил преступление, да, и это признано международными нормами, то то, как сейчас говорят, отмазывать преступника, это быть соучастником.
Я считаю, что России вообще никакие ответные меры не надо принимать. Мне кажется, нужно навести порядок в стране, сделать так, чтобы люди жили нормально, синхронно со всем остальным миром, прекратить бычить на другие страны, там, на Европу, на соседние, прекратить эту дурацкую политику.
А вот все-таки, коллеги, процент людей, которые говорят бойкот, ответно существует. Реальных людей, которые ходят по улицам Москвы.
Однако их не 86%.
Их не 86%, но они есть. И если вот социологи этим займутся, они вам считают больше, чем мы на улице. Игорь, скажите, пожалуйста, что вы об этом думаете, об этих идеях? Удивляют ли они вас?
Нет, ну это просто еще один шаг будет к полной маргинализации, понимаете, и выведению себя за скобки мирового процесса.
Но они на него пойдут, на этот шаг, все-таки? Вот
я не
прогноз
знаю,
какой?
Я затрудняюсь. Они могут сделать все, что угодно, на самом деле. Понимаете, исходя из того зашкаливающего количества безумных, ничем с логической точки зрения неоправданных шагов, которые были сделаны за последний год, Они могут сделать все, что угодно совершенно.
То есть никакая необходимость...
Они не поддаются расчету. Это совершенно бессмысленно.
От западных оценок их не остановит.
Ну, я бы не сказал, что они не поддаются расчету. Они как раз, в принципе, расчету поддаются. То есть надо просто различать сугубых прагматиков, которые там заседают в администрации президента, да, и вот этот весь театр, Шапито, который озвучивает эти решения, так или иначе объясняя их народу, доводя их до народных умов.
Понимаете, это Шапито тоже действует по указке. Вот Шапито,
конечно,
сказали
Шапито
создать фонд сейчас, на котором, может быть, мы подумаем о бойкоте. Шапито это прекрасно его создаст.
Конечно.
Оно донесет свое.
Шапито необходимо исключительно либо для маскировки истинных механизмов мотивации решений, либо для отвлечения, для отвлечения внимания, либо для подготовки общественного мнения к каким-то будущим шагам. То есть и весь этот вот театр, он как бы оправдан исключительно прагматическими соображениями. Понятно, что это никто там среди них не самостоятелен, и за всем этим есть смысл, да? Просто он такой очень конспирологический для непредвзятого какого-то зрителя и слушателя. Кажется, что не может быть так, но на самом деле все так. Все эти политические фигуры, там от Милонова до Жириновского, разумеется, они просто реализуют, озвучивают или изображают, там, инсценируют чью-то политическую волю настоящую, существующую. То есть они являются не акторами процесса, а актерами.
Игорь, тут пришел отклик вот на пейджер по поводу игры. Я хочу, чтобы вы его прокомментировали, потому что вот вы так болели страстно. Вот согласны ли вы с тем, что пишет нам Виктор по смс-ке? Огорчило то, как нам забили голы. Если бы это была взаимная борьба, куда ни шло. А то футболисты оставили нашего несчастного Акинфеева один на один. И валицы издевательски расстреливали его. Было что-то в этом постыдное, как невозможность защитить своих женщин в войне.
Кенфеев, я думаю, сейчас заплакал, сказал, да, вот я такие же ассоциации.
Игорь, согласны вы с такой оценкой?
Я не знаю, согласен с этим Акинфеев, в первую очередь, потому что, кстати, особенно такого проявленного женского начала никогда не ощущал. Ну, нет, это такой, конечно, перебор национальный.
Мне кажется, это хаос и дезорганизация просто, когда действительно команда бросает вратаря.
Но вы согласны, что она его бросила вот в этой ситуации?
Ну, картинки, которые вот в интернете ходят, где валится там вдесятером вокруг нашего одного вратаря, и наши, где в этот момент находится, и что они там делают, непонятно. Ну, наверное, бросили, да. Но это просто говорит, видимо, об отсутствии какого-то командного видения.
Хорошо, мы продолжаем ждать ваших звонков на тему, что делать сейчас, как реагировать российским властям на недопуск спортсменов российских легкоатлетов на Олимпиаду, и будет ли такая реакция. А пока я вас познакомлю с любопытнейшими вот цифрами, которые я нашла перед нашим эфиром. Я искала, интересно, что никто из спортивных обозревателей, которым я позвонила, не знал количество вот легкоатлетов, которые должны были быть представленными в нашей сборной. Не знал. Я задавала всем два вопроса, сколько их участвует и сколько из них было в этом самом замечено в допинге. Это все было до того, как я распечатала эти списки. Еще не знала, что этот вопрос не имеет ответа, потому что посчитать их нельзя. Имеем миллион. Но вот какие интереснейшие цифры я, тем не менее, во время этих поисков вытащила. Руководитель Олимпийской сборной Российской Федерации Игорь Казиков сказал, что всего, по нашим расчетам, на игры в Рио отбираются примерно 430 атлетов. В таком случае состав нашей делегации, это чисто математическая задача, в таком случае состав нашей делегации составляет 790 человек. С учетом тренеров, специалистов, врачей и массажистов, членов оперативного штаба. Но эти расчеты даны с учетом легкоатлетов участия. Если наших легкоатлетов все-таки не допустят в Рио, наша команда сократится до 320 человек, а делегация до 550. И я вычислила, вот я произвела эти расчеты, вычла одно из другого и так далее, и вычислила, что на 430 российских спортсменок приходится 360 сопровождающих. Если бы все было по-хорошему, было бы 430 спортсменов и 360 сопровождающих. А если выделить отсюда 100, вот 102 легкоатлета, и вот высчитать все это, оказывается, что 102... и вычесть их теперь. Окажется, что на 102 легкоатлета приходится 138 сопровождающих. То есть легкоатлетическая сборная на самом деле тянула за собой...
тяжелые атлеты и сами сумки несут.
Да, да. А вот легкоатлеты... И представляете, то есть 102 человека спортсмена и 138 сопровождающих. Сколько денег было сэкономлено для российского бюджета из-за того, тем, что эта делегация и спортсменов, и сопровождающих не поедет на игры.
Ну, послушайте, мне кажется, что экономия бюджета такая очень какая-то...
Эфемерная
какая-то, да. И темы, и вообще категории рассуждений. Потому что то, на чем-то мы очень экономим, а на что-то мы денег совершенно не жалеем. И действительно, в то время, как происходит оптимизация медицинского обслуживания в Москве, можно закапывать там миллиарды рублей в бесконечное перекладывание гранитные плитки одной категории, на гранитную плитку другой категории, да, и вообще на ухудшение жизни москвичей путем усложнения транспортной доступности в центр города. Но почему на одно денег ни в коем случае нет, а на другое деньги, пожалуйста, вот они, и только лежали и томительно ждали вот этого 22 июня, там ровно 4 часа, когда можно начать, наконец, Москву бомбить и ее перекраивать заново. Поэтому определенные, видимо, ну, там, пенсионеры в Крыму здоровьем, да, а на то, чтобы поехали какие-то сопровождающие и легкоатлеты в Рио, конечно, это деньги найдутся. Ну, что, в общем, логично. Есть деньги на то, чтобы, попавшись, отметить присоединение Крыма, но нет денег на то, чтобы индексировать пенсии пенсионерам. Есть деньги на то, чтобы заклеить страну билбордами патриотическими на тему Второй мировой войны и Великой Отечественной, но нет денег на то, чтобы платить какие-то пособия или премии, или там выплаты какие-то ветеранам. Да? И вот то же самое, мне кажется, и со спортом. Здесь всегда есть деньги на запудривание мозгов населению. На идеологию деньги всегда есть, всегда были и всегда будут. Нет денег на то, чтобы людям улучшать как-то или поддерживать их уровень жизни определенный.
Ну да.
Но если вы
причем
платите,
это не дешевле уговорить им, что им хорошо, чем просто заплатить.
Ну вот я хотел сказать, но понимаете, это же их отвлекает. Пусть у них в животе урчит, зато в голове гуляют враждебные вихри. Это прекрасно. Это, в общем-то, одно и то же. Люди не думают о том, как им плохо живется, потому что они думают о том, что в Америке в этот момент повесили негра.
Весь вопрос, сколько что стоит. Я и говорю, что может быть даже
нет,
вот уговаривать.
Всегда,
ну, в конечно. Любом случае, несмотря на то, что они очень много дерут, эти пиарщики, все равно дешевле. Дешевле. Игорь, а вы когда смотрите, как идет сборная Российской Федерации по вот дорожкам стадиона, вам приходило в голову, что ровно половина этой сборной сопровождающей? Честно сказать, вот я впервые узнала, что половина, даже чуть вот половина, это не спортсмен, а сопровождающий.
Они тоже
никогда не приходила. Вы убеждены
в этом? Да, то все, это уже это председатель Национального комитета Российской
вот,
сказал.
Они идут,
это состав официальной делегации. Это официальная делегация Российской Федерации. Он говорит, состав официальной делегации, вот еще раз вам говорю, так вот нашей официальной делегации составляет 790 человек. С учетом тренеров, специалистов и так далее.
В следующий раз увидеть 400... человека с брюшком, не стоит удивляться.
Да, откуда брюшко? Вот, Игорь, так что это совершенно официально. Они все наденут костюмчики и пойдут.
Мне, разумеется, в голову не приходило.
И мне не приходило никогда. Что половина-то как-то вот так.
Нет, ну я думал, что, не знаю, как у Харрисона. Ну уж 20, ну уж 30, ну еще туда-сюда. Вот, но уж 40, это просто ерунда, да.
Да.
С другой стороны, понятно, что спортсмен, он нуждается и в постоянных консультациях с врачом. Потому что кто ему иначе пропишет мельдронат правильный?
Действительно.
И тренер, который проследит за его состоянием и сделает ему замечание, если он будет допоздна гулять и не вовремя ляжет спать. Ну и так далее. Нет, понятно, что так или иначе нужен какой-то поддерживающий персонал, и что спортсмены сами не как дети. Их нельзя оставлять одних.
Нельзя. Тем более, и вот на каждого этого ребенка приходится один сопровождающий. Вот по количеству...
0.9 сопровождающий.
Чего?
0.9 сопровождающий.
0.9. Нет, 0.9 это если бы не поехали легкоатлет. То есть вот именно вот конкретно, я же высчитала, что...
Видимо, легкоатлеты, они особенно
да,
легкомысленные люди.
Особенно, легкомысленные,
за ними глаз на глаз, поэтому нужно 1.3 сопровождающего.
Вот они 1.3. Да. В целом, если бы было, то в 0.9, а так 1.3. То есть это, конечно, совершенно вот цифры, по-моему, беспрецедентные. Мне даже интересно с другими странами сравнить, но вот таких сравнений у нас, видимо,
слушайте,
не будет.
Это праздник, Рио, вы можете себе представить? Ну, вам не хочется
да,
ли съездить?
Хочется.
Карнавал, там, сгорелые девчонки в желтых бикини, Копа-Кабана, вот это все, Леблан. Знаете, эти пляжи знаменитые.
Но тогда, скорее всего, никакого бойкота не будет. Потому что вот эти сопровождающие оставшиеся, они решатся...
Они точно поедут. Чиновники поедут, Мутко поедет, Фетисов поедет.
То есть даже если будет бойкот...
Все тусовщики из банков государственных поедут, конечно, которые всегда ездят. Русский дом там будет, построят наверняка.
Вы, Дмитрий, наверное, забыли, как им запретили в свое время ездить в Лондон. Вот на эти лондонские недели они перестали. Вот Путин сказал не ездить больше в Лондон, и они перестали. Они очень дисциплинированы. Ну нет, не вообще. На конкретные, вот на конкретное мероприятие, которое называется лондонская там экономическая неделя, они перестали ездить. Им не разрешили.
Лондонская экономическая неделя, непонятно, не совращают ли их в этот момент агенты МИ-6. А уж все-таки Олимпийские игры — это вопрос престижа решается. Уважение к нам, понимаете? Я просто один раз в качестве журналиста был в Гватемале, когда принималось то самое, значит, на сессии МОК, принималось то самое легендарное решение, по итогам которого Сочи приютил у себя Олимпийские игры. Но там я могу сказать, что, и, видимо, так происходит всегда, вот этот русский дом, прием, и там все главы всех госкорпораций, и банков, и всякое Боско, и Шмоско, и все остальное, они туда летят вместе со всеми министрами, и живут там, ну, очень богатой и яркой светской жизнью. Богатой на события, имею в виду, конечно.
Ну, конечно, да.
Вот, поэтому я не думаю, что кто-то откажется от возможности слетать в Рио и тусануть.
У нас сегодня день такой, какой-то весь, неблагоприятный для Российской Федерации. Вот пришло сообщение, что все-таки Евросоюз продлил свои санкции в отношении к России.
Это прямо удивительно.
И почему-то удивительно, да. И что-то его все-таки не устраивает в позиции России по Украине. И как Владимир Путин не убеждал, что мы всю зависящую от нас часть Минских соглашений выполняем. Но вот они почему-то не доверяют и продолжают наказывать Российскую Федерацию. Я не знаю, Игорь, у вас есть по этому поводу какое-то пожелание, что, может быть, прекратить уже эту борьбу с санкциями? Но зачем наказывают Российскую Федерацию за то, что она не может сделать, потому что она не управляет процессами на территории Донецкой области происходящими?
Я лично ратую за максимальное продление санкций.
Какой вы кровожадный может. Какой?
Чтобы себя хоть как-то все, что привести.
Чтобы
потому что пока в этой пресловутой борьбе, значит, холодильник с телевизором, все-таки пока телевизор пока еще не уступает. Вот. Я надеюсь, что, в общем, отрезвление может прийти только через такие же жесткие меры, ну, хоть как-то чем-то достучаться, значит, до мозгов подавляющего большинства населения.
У вас есть ощущение, что это как-то действует, что они понимают, что их наказывают за это, за это, за это? У вас есть вот, что это вот политика?
Понимаете, я думаю, что со временем все-таки это ощущение придет. Пока основная масса, конечно, это не увязывает. Подорожание продуктов, там вообще-то инфляцию галопирующую, не галопирующую, а увеличивающуюся с реальными нашими шагами на так называемой международной арене. Ну, я думаю, в конце концов, в общем, ну, сообразят, но не совсем же дебилы.
Да, что вы думаете, Дмитрий, сообразят и вообще вот эта санкционная политика?
Все усилия государственной пропаганды были направлены на то, чтобы максимально развести сиреневый туман вокруг всей ситуации с санкциями и разрушить в не окрепших мозгах населения все причины следственной связи. Да? Стоит напомнить, наверное, что такое западные санкции. Это прежде всего санкции против ближнего путинского круга, против его союзного ему олигархата, большинство из которых являются друзьями его детства и юности. Да, то есть это банк «Северо-морской путь», там банки Ротенбергов, Ковальчуков, Банк России. То есть лучшие друзья Владимира Владимировича, которые попали под санкции, потому что таким образом Запад пытался какие-то педагогические меры применить, довольно мягкие, прямо скажем, да, против тех людей, которые ответственны за принятие решений. Некоторое количество людей стали условно невыездными, хотя, видимо, они периодически летают подлечиться и там на это закрывают глаза, да, пускай их там какую-нибудь онкологию прооперируют в Швейцарии. Вот. А в ответ на это... Да, вот что такое санкции. Да? Ну и потом частичные были секторальные там, санкции финансового плана, отказ нам в займах долгосрочных, и частично наша энергетическая промышленность попала под санкции. Это был уже второй пакет. Да? Первый пакет был направлен исключительно против ближнего круга Путина, против финансовых игроков, которые ему близки в особенности. Да? А в ответ на это мы запретили импорт продуктов питания, да, и вот люди думают, что санкции, это Запад не продает нам свои продукты, потому что нас наказывает этим за Крым. Потому что пропаганда отечественная так все это представила. Нет, это мы наказываем себя таким образом, как, знаете, шииты вот бичуют себя цепями или какие-нибудь флагелланты, вот эти, значит, средневековые монахи, пытаясь то ли бедствовать себя знать, вот мы таким же образом себя цепями охаживаем по плечам там, или колючей проволокой самоуничижительной, и все это при этом представляя своему населению как наказание, которое на нас накладывают западные страны за нашу...
Я думаю, если опрос провести, так примерно и будет.
Неподатливость, непокорность, да. за наши амбиции и за то, что вообще мы претендуем на свое справедливое место в мире и в истории. Да? Но надо понимать, что не об этом речь, и правильно нас немножко ставят на место, с нами очень, очень мягко себя ведут, учитывая, что мы присоединением Крыма нарушили статус-кво европейский, да, территориальный, основу мира безопасности в Европе, которой она была, которой она являлась за все послевоенные годы, в общем-то, да, не говорят о нарушении международных договоров, да, и вообще о дестабилизации ситуации. То, что мы поддерживаем открыто или тайно сепаратизм в соседнем государстве с нами, да, тем самым еще больше дестабилизируя обстановку, создавая потоки беженцев, создавая зоны, неконтролируемые никаким законом и так далее. Разумеется, нас за это нужно было, они должны были что-то предпринять, чтобы нас воспитнуть. Да? И то, что они сделали, это чрезвычайно мягко. Чрезвычайно мягко. Никаких серьезных санкций на самом деле не последовало. И эти санкции, безусловно, имели отрезвляющий эффект.
Если все-таки вот дальше посмотреть на эту ситуацию, там вот мне все-таки интересно, что вы скажете. Видите ли вы этот свет в конце туннеля или все-таки это абсолютный тупик? В Евросоюзе впрямую, ну понятно, что впрямую увязывают ситуацию на границе украинско-российской. Вернете вы контроль над границей или не вернете? И обращают это к Российской Федерации. Что Российская Федерация должна быть ответственной за то, что Украина не контролирует часть границы. Вот по каким-то причинам. И говорят, что мы снимем санкции в эту же минуту. То есть, когда мы увидим вашу добрую волю. Российская Федерация не делает этого. Какими вы видите причины, по которым она не хочет выполнить это условие? Потому что, смотрите, вот если вы посмотрите вокруг, уже никакого энтузиазма по поводу Донбасса. Вы его чувствуете? Вы же с людьми общаетесь. Нет. Вы чувствуете? Ничего. Мы должны идти,
только
спасать
один
братьев.
Захар Прилепин, да, продолжает болеть сердцем и душой.
Он бьется.
Был один из тех, кто, видимо, всерьез поверил, что сейчас
все
будет.
Точно. Он один ездит, дает там пресс-конференции, вызывает на них отсюда журналистов московских и украинских, работающих
Купился.
В Москве. Да, вот он остался верен этой идее. Надо отдать ему должное. Но таких верных вот один раз-два с Захара и обчелся. Но он, да, там, Андрей Бабицкий наш тоже. Вот вдвоем Перебов. Кто-то еще. Вот Сергей... Как же его фамилия? Шаргунов.
Да, но есть люди, которые поверили, может быть, да, не продались, а
как
купились
скорее. Как в этом поверила,
скорее.
Помните, в этой рекламе знаменитой,
да,
поверила.
Да. Но, в общем, можно только посочувствовать этим людям, которые в какой-то момент немножко, будучи опьяненными от того, что их извечная риторика совпала с риторикой власти, вдруг почувствовали, видимо, какое-то окрыление, да, и решили, что вот, наконец-то, будет по-ихнему. Но по-ихнему, конечно, не будет, потому что, я повторюсь, у нас во власти сидят люди сугубо прагматические, чтобы они там не изображали на, значит, посредством пропаганды, они мыслят исключительно прагматически. И Донбасс имеет очень прагматическое значение.
Так вот,
как
не ради же, да, так вот не ради же этих
как
людей, не ради
Осетии.
Шаргунова они держат.
Нет,
а
нет,
вот ради
нет.
чего?
Ну, потому
держат.
Что моя личная теория, да, заключается в том, что когда к власти в какой-то постсоветской республике приходит прозападно ориентированный режим, и те механизмы управления этим режимом, которые там действуют в нейтральных или пророссийских республиках, не работают. То есть, там, не знаю, там, допустим, старые связи, взятки, шантаж, бизнес-интересы, совместные проекты и так далее, да, то на территории такого государства создается управляемый конфликт. Там, Приднестровье в Молдавии, например, Южная Осетия, например, в Грузии там, или Абхазия. Да, условно независимая территория, которая более-менее стабилизирована в статусе КВО без активных военных действий в случае нейтралитета со стороны этого режима, неуправляемого другими способами. И конфликт, который немедленно активизируется, как только этот новый, там, пришедший на смену пророссийскому, прозападный режим, начинает принимать какие-то, предпринимать активные прозападные действия. Угу. Например, оживляя дискуссию о членстве в НАТО.
Иными словами, им выгоднее придерживать этот конфликт, чем санкции. На весах санкций против тлеющего огня побеждает тлеющий огонь для Российской Федерации.
Я думаю, что российские политики в этом видят возможность удерживания какой-то буферной зоны вокруг себя.
Ну, мы завершаем на этом. На вашем прогнозе, что возможен, невозможен бойкот, и на прогнозе Игоря Иртеньева, что возможно все.